Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Рай истинный и ложный». Доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж», Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Нарконет». Мы ответим на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. И я напомню, что вы можете задавать свои вопросы, поделиться своим мнением по электронной почте 624-9170@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Я хочу подчеркнуть, что задавая вопросы, вы помогаете нам сформулировать наиболее актуальные для обсуждения темы и с помощью профильных и квалифицированных специалистов, экспертов ответить на волнующие вас вопросы. Сегодня мы поговорим о состоянии наркологии как в России, так и в Москве, о методах предупреждения и лечения алкоголизма, наркомании, токсикомании. А поможет нам разобраться в этом вопросе эксперт высочайшего класса, интереснейший собеседник, доктор медицинских наук, профессор, директор Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий кафедры наркологии Российской медицинской академии последипломного образования, главный нарколог России и Москвы Евгений Алексеевич Брюн. Здравствуйте, Евгений Алексеевич.
Да, добрый день.
Я напомню, что первый цикл передач «Уберечь детей от наркотиков», который состоялся в прошлом году, он был такой правоохранительной направленности. В этом году мы решили все-таки сделать его более таким полезным для людей, которые могут попасть в беду. Потому что вот если смотреть правоохранительную направленность, ну, вот изымают наркотики. А много это или мало? Там тонна, 10 тонн, ну, непонятно. Да, когда говорят о том, что выявляются групповые составы преступлений, их, кстати, становится все больше и больше выявлений. Тут мы видим, что работа правоохранительных органов усилена в этом направлении. Это здорово. Но, опять же, мы, наверное, не видели той полезности в той информации. Да, можно об этом один раз, два раза сказать. А что делать людям, которые попали в беду? Или как предупредить человека, чтобы он не попал в сети наркомании, чтобы он, не дай бог, не заболел этой серьезной, практически, наверное, неизлечимой болезнью? Евгений Алексеевич, вы не раз поднимали вопрос, я помню, на антинаркотических комиссиях города Москвы, что надо усиливать просветительскую работу. Вот. И я думаю, что вот этот наш проект, который сейчас реализуется, это очень полезный такой информационный ресурс, который поможет радиослушателям, а в первую очередь это родительский состав, родителям правильно выстраивать свои отношения со своими детьми, задуматься о своем поведении и так далее. Я начну с вопроса, который время от времени возникает у журналистов, о заместительной терапии. Я помню, вот, раз в год обязательно вот, будоражило все журналистское сообщество. И вот что же такое заместительная терапия? Я знаю, что вы выезжали в Соединенные Штаты Америки, изучали этот вопрос. Вот, пожалуйста, расскажите вообще, откуда она родилась, какие были причины, какие ставились задачи, и вообще, чем заканчивается вот результат вот этой заместительной терапии?
Ну, это достаточно сложный вопрос, неоднозначный, в разных странах по-разному он решается. Заместительная терапия, то есть... Человека выводят из употребления, допустим, героина или каких-то других опиатных наркотиков и дают ему взамен другой опиатный наркотик. От героина к метадону, от героина к бупринорфину. За этим стоит целая история. Там, в начале 60-х годов в Америке накопилось достаточно большое число деклассированных больных наркоманий, которые были лишены работы, страховки. Это ключевое слово, я потом скажу. Семьи, жилья, ну и так далее. То есть вот полностью деклассированные люди, которые участвовали активно в криминальной деятельности. А мы знаем, что наркомафия в Америке давно и прочно как бы укоренилась в общество. И тогда правительству Соединенных Штатов Америки вот пришлось решать проблему. Что с этими людьми делать? Здравоохранение в Америке организовано немножко иначе, чем у нас. И там за каждый шаг, за все кто-то должен заплатить. Если человек имеет медицинскую страховку, то страховая компания платит за лечение, профилактику, там, реабилитацию тех или иных больных. И подавляющее большинство людей, больных наркоманий, там имеют страховку медицинскую и лечатся без применения наркотиков, без заместительной терапии. А вот эти люди, ну, правительство выбрало наиболее дешевую программу, то есть посадить их на управляемое потребление наркотика, который выдается в определенных пунктах, с тем, чтобы вывести их из криминала, с тем, чтобы их привязать к одному месту. Причем в начале этих программ больной подписывал некий такой контракт. Он не должен был работать, он не должен был перемещаться из города в город. Он должен был быть привязан вот к определенному месту, приходить в определенный пункт, получать свою пайку наркотическую. Ну, в сущности, вот когда-то в России был такой гласный жандармский надзор. Вот примерно такая система была организована в Америке в отношении этих больных. Потом это стало более либерально. Человек мог перемещаться с места на место, приходить в эти пункты с определенным удостоверением и получать, допустим, в другом городе свою метадоновую пайку. Кто-то должен заплатить. Вот самая дешевая программа, программа метадоновая. Примерно 250 тысяч больных наркоманий в Америке получают вот эту заместительную терапию.
Это вот сегодня?
На сегодняшний день. В России медицина организована по-другому. Может быть, она слабая, может быть, недостаточно финансируема. Но в отношении наркологии у нас нет же высокотехнологической медицинской помощи в рамках наркологии. Нет там томографов, они нам не очень нужны. Там нет каких-то еще высокоточных приборов. У нас наша помощь, она менее затратна по отношению к хирургии, допустим, к кардиологии и так далее. И нашим больным предлагается полный пакет услуг, независимо от того, есть у него страховка, нет страховки, есть у него жилье, семья там, и так далее, неважно. Если человек болен наркоманией, он имеет право получить полный объем медицинской и реабилитационной помощи. Вот так различаются две системы в отношении больных наркоманий. Причем должен сказать, что такого понятия наркология, как науки, как отрасли здравоохранения, на Западе не существует. Там все разрознено. Там, допустим, детоксикация этих больных проходит в одном месте, специально есть детокс-центры, где тоже минимальные вложения финансовые, минимальные вложения лекарственные. То есть вот чуть-чуть подправили здоровье и отпустили опять на улицу. И дальше больной должен сам решить, идти ему дальше покупать и потреблять наркотики или идти в реабилитационный центр. Это его личное решение. Если он принял решение в реабилитационный центр, его с удовольствием там примут и так далее. Вот исторически так сложилось, что в России в основном развивались медицинские программы, в Советском Союзе и в ранней России. Медицинские программы, а на Западе в основном развивалась реабилитация. И в свое время мы решили, что нужно это все объединить в единую технологию. То есть каждый больной должен пройти детоксикацию, психиатрическое лечение в рамках наркологии, психотерапию и реабилитацию, причем которая разбивается еще на две части. Короткие курсы реабилитации, такие обучающие, тренинги, и длительные курсы реабилитации, которые необходимы для тех больных, которые не удерживаются в этих. И дальше еще амбулаторная программа. Неопределенно долго она длится, потому что выздоровление у нас длительное. Хроническая болячка. Вот я хочу, чтобы все наши радиослушатели точно понимали, что заболевание наркологическое, оно хроническое, оно дает обострение как минимум два раза в году. Не обязательно срывы, но обязательно обострение. Поэтому человека этого нужно все время сопровождать, ему помогать. Для этого у нас есть сообщество анонимных наркоманов, анонимных алкоголиков. Об этом мы еще, наверное, сегодня поговорим более подробно. Вот целый длинник. Такого на Западе не существует. И мониторинга какого-то серьезного, сколько больных, какие они, какие группы. Там проводятся, конечно, какие-то исследования социологические очень интересные, но вот такой общей картины по больным наркоманией тоже не существует. Я встречался в UNAIDS, это такая большая организация правительственная Соединенных Штатов, которая занимается профилактикой ВИЧ-инфекции, передачей ВИЧ-инфекции. И они большие поборники как раз заместительной терапии. Они считают, что основная суть метадоновой программы, кроме вывода больного из криминалитета, еще и предупреждение распространения ВИЧ-инфекции. Но цифры, многолетний мониторинг ВИЧ-инфицирования показывает, что на Западе, в частности в Америке, цифры ВИЧ-инфицированных во много раз превышают те цифры, которые есть в России по ВИЧ-инфекции. Поэтому вот все это сомнительно. Есть специальные исследования по метадоновым программам, которые проводят, есть такая общественная международная организация «Европейские города против наркотиков». Родоначальники ее шведы, и Москва, и многие города России участники тоже этой общественной организации. Вот там проводятся тоже исследования. И доказано на больших цифрах, что 60% людей, которые получают метадон, продают этот метадон и покупают уличные наркотики, возвращаются в криминалитет, и в сущности никакого эффекта эта метадоновая программа не дает. Это с одной стороны, с другой стороны, это очень токсичный препарат. Кстати, изобретен в 1937 году, и первое название метадона «Адольфин» изобрели в Германии и назвали в честь Адольфа Гитлера. Да? Такая известная, почти трагикомичная история. Опять это пошло от как бы, фашистствующих каких-то деятелей, от науки. Так что токсичный препарат, токсичный для печени, токсичный для сердечно-сосудистой системы. И эти люди достаточно быстро выгорают и умирают. Причем затраты на лечение вот этих сопутствующих метадоновой программе соматических болезней, они тоже велики. И не получается экономического эффекта, и не получается, в общем-то, серьезного социального эффекта. Поэтому Россия, Япония и ряд других стран не употребляют в своих программах лечения наркоманов вот эту заместительную терапию.
Вы так убедительно, толково все это рассказали, что я думаю, теперь, если у журналистов будут возникать опять вопросы о заместительной терапии, их просто надо отсылать к нашей сегодняшней передаче, которая будет потом, я думаю, размещена в архиве. То есть я смотрю, что вот главная цель это была вывести из криминалитета, а даже не лечение.
Нет, лечение это не имеет, конечно, никакого отношения.
То есть, чтобы он не совершал кражи, не искал там на улице уличного наркотика, ему просто вот давали паечку такую, и все, да?
Да, в тот момент, и я так понимаю, наверное, для американского общества это было на тот момент полезно и дало какой-то эффект, потому что наркомафия в те времена, это был такой цивилизационный серьезный вызов, были очень большие проблемы. Я помню 42-ю стрит в 89-м году. Это был кипящий котел наркоманов, преступников и проституток. Это что-то невообразимое. Потом, конечно, вот они почистили свой Нью-Йорк. Но вот я помню, что тогда это было что-то страшное там происходило. И, наверное, на тот период это было полезно. Но времена меняются.
Да, времена меняются, но тем не менее, смотрите, вот американцы Украине навязали вот эту методику лечения, и вот заместительная терапия, насколько мне известно, она применялась на территории Украины, в частности, в Крыму. Но Крым-то теперь уже субъект Российской Федерации. Расскажите, пожалуйста, я знаю, что вы неоднократно вот ездили в командировку в Крым. С чем вы столкнулись и какие сегодня приняты меры в отношении людей, которые вот находились на лечении вот таким методом?
Да, вот, к сожалению, с прискорбием должен сказать, что за 23 года принадлежности Крыма к Республике Украина наркологическая помощь была практически разрушена. Та, советская. И на ее месте, в общем-то, ничего не создано. И 803, по-моему, человека в Крыму получали метадон и были включены в метадоновую программу. Я был в Крыму, я встречался с этими людьми. И там даже были совершенно случайные люди, которые получили, у нас есть такое понятие, ятрогенная зависимость. То есть врачи других специальностей назначали там, ну, там есть некоторые препараты с похожим наркотическим действием. У него возникла зависимость, так его умудрились перевести потом на метадон. То есть он к наркомании не имел никакого отношения на самом деле. Так что печальная история, и причем по цифрам распространенность героиновой наркомании в Крыму где-то в 3-4 раза выше, чем в среднем по России. Вот до чего это все довело невнимание властей к этой проблеме. Мы с этими больными, которые получали метадоновую, много встречались. Встречались с ними мотиваторы наши, которых мы туда направляли, доктора им помогали. И часть больных мы эвакуировали уже в другие субъекты Российской Федерации. В частности, около 100 человек лечилось у нас в Московском научно-практическом центре наркологии. Им помогали, обеспечивали билетами. Кстати, вот некоторые общественные организации, в том числе Российская наркологическая лига, покупала билеты этим больным, чтобы их доставить в Москву. Много больных лечилось в Санкт-Петербурге, в других регионах. Потом они возвращались обратно к себе домой. Метадоновая программа была закрыта, и всем больным наркомании была предложена как бы общероссийская программа Министерства здравоохранения, основанная на вот той технологии, о которой я говорил, последовательного поэтапного лечения и реабилитации.
Там наркологи-то есть сейчас?
Есть наркологи. К сожалению, нет, пока еще нет самостоятельной наркологической службы ни в Крыму, ни в Севастополе. Но это планируется сделать. Не так давно обсуждалась программа модернизации наркологии в Крыму, и выделены определенные деньги для того, чтобы вот закупалось оборудование. Ну, со строительством новых учреждений пока, наверное, это сложно сказать, но, во всяком случае, первые подвижки по устранению вот этих недостатков в развитии наркологической помощи уже осуществлены.
Ну, наверное, будет какая-то ротация кадров еще. Вот я знаю, что вот правоохранительные органы, они там формировались за счет притока со всей России специалистов. Наверное, и
там есть специалисты наркологи с хорошим образованием. Я с ними тоже встречался, и мы обсуждали вопросы вот как раз нашего порядка оказания наркологической помощи, стандартов. Многие из них окончили еще в советское время медицинские институты, поэтому они и начинали работать в наркологии в Советском Союзе, так что многие знают как бы наши подходы. У нас больше сходства, нежели различий. Так что я достаточно оптимистично смотрю на будущее наркологии в Крыму.
Спасибо. Евгений Алексеевич, вот вы тот, кто первый в стране организовал службы для анонимного лечения наркоманов и телефон доверия.
можете дать оценку эффективности данного введения? Вот уже прошло, по-моему, около 20 лет, наверное, да?
27 лет.
27 лет.
Ну да, это такая, почти такая смешная история. В 87 году я работал в Московском НИИ психиатрии, что на Потешной. И директор меня как-то вызвал, говорит, что вот есть отдел, который мы никак не можем укомплектовать, никто не хочет этим заниматься, отдел наркомании. Я говорю, я тоже не хочу, я занимаюсь там высокой наукой и так далее. Он говорит, ничего не понимаешь. Сделаешь свое дело, как бы откроешь клинику, и все будет хорошо. Откроешь некое направление новое в науке. И вот, ну, директору не откажешь, пришлось этим начать заниматься. Учебников не было, учиться было не у кого. И где эти больные, тоже непонятно, потому что они все были рассредоточены по психиатрическим отделениям, по психиатрическим больницам. И нужно было как-то их привлечь и начать учиться вообще. Мы учились у больных. И первое, что мы сделали, открыли молодежный анонимный кабинет с таким символическим названием МАК, аббревиатура, и телефон доверия. Вот тогда все достаточно быстро решалось, нам выделили помещение, и мы там, значит, привлекали наших больных. Вот это был первый опыт такой в Советском Союзе, телефона доверия, кабинета доверия. Больные сначала нас боялись и ходили кругами, и боялись, что мы их будем сдавать в милицию. А тогда же еще действовала норма уголовного наказания за потребление наркотиков. Но потом они поняли, что нас бояться не нужно, и мы с ними разговаривали, мотивировали на отказ от наркотиков, предлагали различные варианты лечения, реабилитации и так далее. И чуть позже, вдогонку, мы организовали уже отделение добровольного лечения больных наркоманией. Такое начало истории, и учились в поле.
Ну, я думаю, все-таки вот это введение очень полезное, потому что люди, которые вот попадают в беду, они порой не знают, какие совершить первые шаги и в каком направлении.
Да, вот у нас и сейчас есть горячая линия, телефон доверия по вопросам наркологии и наркомании, алкоголизма, и подростковый, круглосуточный, бесплатный телефон. Могу его назвать 8-495-709-6404. Легко запомнить, и всегда наши специалисты дадут совет, что делать, как вовремя выявить, как замотивировать, как взорвать ситуацию, чтобы все это дело вывести на свет Божий и как бы направить человека на лечение и реабилитацию.
Я думаю, мы даже одну из передач посвятим вот этой теме, где подробно пригласим специалиста, который вот на той стороне провода беседует с людьми, которые обращаются анонимно. Вот, и он расскажет вообще вот о особенностях общения, куда эта информация поступает. Я так понимаю, что она куда не надо, она не поступает.
Она никуда не поступает, да. Она только у нас. Да. И там дают конкретные совершенно советы, что делать с подростком, что делать с молодым человеком.
Я думаю, там приведут примеры какие-то, да, чтобы радиослушатели могли это убедиться, что это не просто телефон автоответчика, а что там живой человек и человек, который мотивирует вот непосредственно к правильным действиям. Вот еще такое есть предложение, давайте подумаем. Когда человек обращается первый раз, и если он попадает на высококлассного специалиста, от этого много зависит, что будет дальше. Пойдет вот он на лечение или нет? Или просто ну, поговорил и положил трубку?
Вот вы абсолютно правы. В этом, кстати, есть проблема наркологии, что первый человек, с которым контактирует наш больной или его родственники, должен вызывать не только симпатию, и больной ему должен сразу поверить. И в этом наше искусство. У нас есть наука, а вот есть еще и искусство. Ну, как везде в медицине, но у нас, может быть, вот этот аспект, эта часть нашей работы, она очень важна. То есть и врач должен быть достаточно, или там психолог, который занимается этой работой, должен быть достаточно харизматичен, чтобы больной ему поверил и пошел за ним.
Есть такое предложение подготовить, ну, если это возможно, такую установочную беседу. Мы заранее предупредим радиослушателей, что вот тогда-то, тогда-то будет вот такая беседа. И люди, которые вот реально сейчас столкнулись с этой бедой, в первую очередь это касается, наверное, созависимых, которые подскажут своим там, родственникам или друзьям, что вот
приятель, вот будет тогда-то, тогда-то такая беседа. Может быть, это вот будет толчком, чтобы человек все-таки обратился за помощью.
Это очень важно, да.
Евгений Алексеевич, как вы относитесь к образованиям анонимные алкоголики, анонимные наркоманы, о которых мы уже так немножко краем затронули в беседе? Кто это такие и как вы с ними сотрудничаете?
Вот, у них очень богатая история. В 30-х годах, точнее в 34-м году, два американца, один брокер, один врач, обсуждая как раз проблему алкоголизма, собственного алкоголизма, они пришли к выводу, что они бессильны перед этим заболеванием. И они решили создать некое такое вот сообщество, самоорганизующееся сообщество «Анонимные алкоголики». Суть его в том, что это сообщество не занимается политикой, не занимается экономикой. Они объединяются только с одной целью – поделиться своим личным опытом выздоровления и передать его дальше. Технически это происходит так, что группа человек 5-7, ну, до 10 человек собирается и рассказывает о своем опыте выздоровления. И там есть специальные шаги, которые они проходят. И эта программа называется «Программа 12 шагов выздоровления». И все начинается с того, с первого шага, что я должен признать свое бессилие перед этим заболеванием. Позднее, в 50-х годах, по аналогии с анонимными алкоголиками, образовалось сообщество анонимных наркоманов, а дальше анонимных игроков, анонимных сексоголиков, анонимных еще там каких-то там зависимых людей и так далее. Попутно стали образовываться сообщества анонимных родственников, анонимных детей алкоголиков, наркоманов. То есть это сообщество стало распространяться, расти, крепнуть и так далее. И превратилось в очень мощную социальную силу. В России, кстати, тоже 27 лет, анонимные алкоголики развиваются, масса приверженцев этой системы выздоровления. И мы даже называем ее такая лечебная субкультура. То есть вот если раньше мы отпускали из клиники больного алкоголизмом или наркоманией в никуда, то есть вот прошел курс лечения и ушел в ту же ситуацию, в то же общество собутыльников или наркоманов, к тем же палаткам с пивом, с водкой и так далее, в те же семьи, где их, в общем-то, ну, мягко говоря, не любили, просто устав от того, что они долго алкоголизируются или наркотизируются. А сейчас мы стараемся нашего больного прикрепить к той или иной группе, к этому сообществу, с тем, чтобы больной был не брошен. Я говорил уже о том, что больного надо сопровождать. И вот часть функции сопровождения обеспечивает как раз анонимные алкоголики, анонимные наркоманы. Мы с ними очень активно сотрудничаем, мы часто помогаем им получить образование, мы их берем на работу. И, кстати, вот мы тоже об этом поговорим. В наших реабилитационных подразделениях работают выздоравливающие алкоголики, выздоравливающие наркоманы, которые имеют многолетнюю ремиссию, и для них это цель жизни уже помогать выздоравливать другим людям. Так что вот мощное такое самодеятельное образование, социально активное, и мы с ними серьезно сотрудничаем. Они нам помогают мотивировать людей на включение в лечебные программы. Они помогают предупредить срывы среди своих людей, которые входят в это сообщество. Так что возможности их очень большие, и мы помогаем им развиваться. Информация о них висит в аптеках, мы помогли им как бы с организацией такой информации. Даем рекомендательные письма по всем городам и весям Российской Федерации. Кстати, несколько лет назад патриарх Алексий II благословил работу с анонимными алкоголиками и с анонимными наркоманами. При многих церквях образуются такие группы, и мы очень благодарны патриархату за вот такую помощь и сотрудничество с нами. Мы вообще как бы очень трепетно относимся к духовному возрождению и развитию наших ребят, потому что без духовности, без новых смыслов жизни трудно и невозможно выздоравливать. Первое, что мы сделали в нашей клинике, когда мы ее организовали в 2005 году, мы силами наших сотрудников и силами наших больных устроили храм. И у нас прекрасный батюшка, которого мы очень любим. И самое интересное, что он нас очень любит. и наших больных, и у нас уже проходит и причастие, и крещение.
Это на территории МНПЦ,
на онкологии. Да, на территории нашего центра. Ну, вот есть и в наших филиалах есть церкви. Сейчас планируем в реабилитационном центре сделать тоже церковь, и уже познакомились с батюшкой, который сам имел опыт какое-то выздоровление. И он очень тоже вот серьезно относится к этой проблеме. Я с ним встречался, он рассказывал о том, что многие его друзья детства уже погибли, кто от алкоголизма, кто от наркомании, и он очень тоже заинтересован в сотрудничестве. Ну, вот так.
А почему называются анонимные? Вот в чем анонимные?
Они не называют своих должностей, своих фамилий.
Но именно...
И только имя, да.
Ну, историю свою рассказывают они наверняка.
Историю личную рассказывают, конечно. Но у них там есть закрытые группы, где они рассказывают свои истории и свой опыт выздоровления. Есть открытые группы, где они меньше о себе рассказывают, но рассказывают о программе и таким образом пропагандируют. Они не участвуют в политической деятельности. Для них это вот как бы... Я помню, в 89-м году в той же Америке, где, собственно, зародилось это движение, мог встать человек и сказать: я там сенатор, там какой-нибудь там Джон, я алкоголик. И все хлопают, все его поздравляют, потому что у него 20 лет ремиссии, он не пьет. Ну, конечно. Кстати, там же познакомился с одной супружеской парой, которая вообще не употребляла алкоголь никогда в жизни. Ни он, ни она. И, ну, нам было интересно, мы спросили их, почему. Они говорят: наши бабушки и дедушки были алкоголиками. И я про себя подумал, вот какая высокая ответственность вообще перед своей семьей, перед своими детьми, перед страной, если хотите. Всегда приятно на таких людей смотреть и общаться. И теперь в России очень много таких людей.
Евгений Алексеевич, ну вы как идейный вдохновитель этого цикла просветительских передач, я вот у вас разрешение тогда спрашиваю, давайте мы одну из передач запланируем встречу с представителем анонимных наркоманов.
Да? Очень хорошо, давайте, да, это очень здорово. Причем я должен добавить, что каждый год Российская наркологическая лига проводит Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. И в следующем году мы запланировали такое мероприятие большое на ВДНХ. И решили, что мы должны собрать всех, ну, кто сможет проучаствовать, анонимных наркоманов, анонимных алкоголиков, и сделать такой большой флешмоб, и показать стране, народу, что выздоровление возможно, что ничего необратимого нет, и что в любой момент можно отказаться от алкоголя и наркотиков и стать здоровым и полноценным членом общества.
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай истинный и ложный». Доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте 624-9170@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Сегодня мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Это совместный просветительский проект, подготовленный радио «Радонеж», Московским научно-практическим центром наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакцией журнала «Нарконет». Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. И я напомню, что мы сегодня говорим о наркологии, и помогает нам в этом в качестве эксперта доктор медицинских наук, профессор, главный нарколог России и Москвы Евгений Алексеевич Брюн. И, Евгений Алексеевич, вот перед тем, как задать вам очередной вопрос, я вас попрошу повторить телефон доверия, который вы в начале передачи произнесли.
Да, с удовольствием. Вот телефон доверия у нас уже много лет работает, там хороший профессиональный коллектив, работает круглосуточно, бесплатно, 8-495-709-6404.
Спасибо.
Звоните, задавайте вопросы.
Так, ну, еще такой вопрос, наверное, очень емкий, но так, чтобы представление было у радиослушателей, я думаю, такая важная информация. Что вообще из себя представляет наркология в России, в частности, в столице? И если можно, расскажите поподробнее о реабилитационном центре в Ступино. Он совсем недавно открылся.
Как я уже говорил, вот та система, которую мы сейчас развиваем в России и на примере Москвы, естественно, она основана на том, что это должна быть некая единая технология профилактики первичной, профилактики вторичной, профилактики третичной, которая уже складывается из интервенции, то есть вмешательства, мотивирования больного на лечение и реабилитацию, детоксикации, то есть нужно привести сначала в порядок соматическое и неврологическое состояние, чтобы было с кем разговаривать. Да. Потом выясняются проблемы, связанные уже там, с депрессиями, с патологическим влечением к наркотикам и алкоголю. То есть некое такое психиатрическое лечение. Потом психотерапия, потому что на следующем этапе выявляются проблемы коммуникации, внутренних конфликтов, неудовлетворенности своим социальным или еще каким-то положением. Мы это дело должны скорректировать. И потом реабилитация. То есть к моменту обращения за медицинской помощью, как правило, наши больные лишаются работы, не имеют профессии, иногда не имеют просто документов. То есть накапливается куча проблем. Проблемы в семье. Проблемы с детьми, с женами или с мужьями, с родителями. Вот всем этим занимается реабилитация. Потом костяк этой реабилитации – это 12-шаговая система, о которой мы уже с вами говорили. То есть человек проходит некий тренинг. Наши ребята говорят, легко бросить наркотик, трудно без него остаться. Вот чтобы было от него легко отказаться и остаться без него, человек должен этому научиться. Для этого есть специальная программа. Но попутно решаются многие социальные проблемы. У нас есть специальная программа для родителей и родственников, для жен там и так далее, детей. И два раза в неделю они собираются в определенный час, и наши специалисты им рассказывают, что это такое, как себя вести. Потому что одна жена нашего больного говорит, я знаю, что с ним делать с пьяным. Я не знаю, что с ним делать с трезвым. Он же начинает разговаривать и начинает чего-нибудь, значит, требовать. Ну вот, этому надо научить. И вот специальные программы есть. Как коммуницировать с ним, как разговаривать, чего требовать, чего не требовать, как не провоцировать. Очень часто бывает, что родственники своими там скандалами или еще какими-то провоцируют. Есть такие подводные камни для наших больных, вот там усталость. Очень часто наши больные, они от зависимости наркотической и алкогольной переходят в работоголизм. Они устают, у них начинаются депрессии, бессонницы, и они срываются. Вот регулирование сна и бодрствования, регулирование работы и отдыха. Это вот тоже очень важно этому научить. И так далее. Там очень много. Там нельзя оставаться голодным, нельзя быть раздраженным, нельзя вступать в конфликты. Потому что все это может привести к срывам. Это тоже целые как бы программы. Вот такая последовательная технология, которую мы внедрили в Москве еще в 2003 году. Постепенно ее утверждали, и в 2009 году Минздрав соцразвития, тогда он так назывался, принял эту модель московскую для распространения в Российской Федерации. И вот тогда меня назначили главным наркологом Минздрава, и мы работаем в этом направлении. По 12, по 14 раз в году мы ездим в разные субъекты федерации, учим докторов, собираем конференции с тем, чтобы вот эти идеи продвигать. В 12 году президентом, только назначенным в день инаугурации, наш президент Владимир Владимирович Путин подписал указ, да, поручение к 1 января 2016 года модернизировать наркологическую службу Минздрава России. И этим мы тоже активно занимаемся. Мы разработали порядок оказания наркологической помощи, разработали стандарты и разработали клинические протоколы. Это такие наши технические тексты, чем должен заниматься врач-психиатр-нарколог, что он может, чего он не должен делать. Много этических проблем у нас возникает. Так что вот весь этот комплекс, он разработан в документах, и до конца октября все эти документы будут приняты, и мы начнем работать уже в новом формате. Пройдет какое-то время, мы скорректируем это и будем работать в новом формате. То есть мы все время развиваемся. Вот это московская и российская наркология. Она достаточно резко отличается от аналогичных программ на Западе, на Востоке. Ну, мы знаем, что там в арабских странах голову рубят. Там, я как-то китайских товарищей спросил, а можно с вашими больными поговорить? Нет, нельзя, они сидят в тюрьме. Ну, вот такого вот типа. Есть вот такая стигматизация и криминализация как бы наших больных, а мы стараемся всем объяснить, что вот подавляющее большинство наших больных, их не надо сажать в тюрьму, они сами к нам приходят, и мы их лечим, помогаем. И у нас есть вот наши большие друзья, анонимные наркоманы, анонимные алкоголики, которые их подхватывают после нашего основного лечения. То есть некий такой вот цикл. Замкнутый цикл этой работы. То есть вот наши высокие технологии как раз основаны на том, что это организационные технологии. То есть больной, попадая в эту систему, он не остается без помощи, и круглосуточно в том числе, потому что у каждого больного потом появляется некий спонсор, некий такой вот, я хотел использовать слово «супервайзер», а потом перевел его на русский язык, получилось надсмотрщик, но вот это не очень здорово. Вот такой старший товарищ, которому можно позвонить круглосуточно и получить совет, помощь там и так далее. То есть вот такой замкнутый цикл. Я считаю, что российская наркология, когда мы окончательно внедрим все вот эти системы, будет лучшей в мире. Совсем недавно, в этом году, 1 апреля, не смейтесь, 1 апреля был открыт реабилитационный центр долговременных программ в Московской области, в Ступино, в Ступинском районе. Он тоже филиал Московского научно-практического центра наркологии. И программу в нем возглавляет Андрей Викторович Новаков. Вот он, я его вижу, и он тоже что-нибудь расскажет интересного про наш центр. Мы давно знакомы. И что очень важно, вот нам не хватало вот этого финального как бы...
То есть это звено, которое вот, вот да, цепочку всю соединило.
Совершенно верно, да. Угу. И насколько я знаю, сейчас там больше уже 70 человек. Это все бесплатно за счет бюджета города Москвы. И правительство Москвы очень внимательно относится к нашим программам и помогает их развивать и модернизировать. И вот сейчас я вообще горжусь нашей наркологией московской, потому что весь цикл у нас представлен. Вот все, что больному необходимо для выздоровления, у нас в Москве все есть.
И все это на государственном уровне, да. И все это бесплатно.
Да, да,
совершенно. И анонимно.
Конфиденциально. Анонимность...
Конфиденциально, да. Понятно. Да.
То есть... есть анонимные программы.
Тут соблюдается врачебная тайна.
Да, конечно. Есть 323-й закон о здравоохранении, по которому мы информацию, если это не связано с преступлениями, никуда никому, ни под каким видом не передаем. Так что в этом смысле наши ребята, они все защищены, социально защищены. Есть и анонимные, чисто анонимные программы, они амбулаторные. То есть в легких случаях, когда не нужно стационар, потому что в стационаре мы не можем обеспечить анонимность, потому что мы несем юридическую ответственность за это лицо, которое к нам поступило. Поэтому там конфиденциальные программы, то есть мы информацию не выдаем. В амбулаторной практике для легких случаев есть анонимные кабинеты, анонимные программы, так что у больного всегда есть выбор. Ну и одна из наших основных задач – и это связано как раз с нашими взаимоотношениями с анонимными алкоголиками, анонимными наркоманами. Разрушить вот эту границу. Вот одна из моих сверхзадач еще в наркологии, чтобы специалисты и выздоравливающие больные объединились в единую силу. И вот не было этой преграды стола. Я, кстати, когда начал работать в наркологии, я перестал носить белый халат. Я вообще никакую форму одежды не стал носить, потому что вот разделение, это страх белого халата, с одной стороны, да, есть у наших пациентов, а с другой стороны, я не хочу как бы усиливать эту разницу. Я ничем не отличаюсь от выздоравливающего человека. Я выздоравливаю от одного, он от другого, так что нас объединяет выздоровление, а не как бы болезнь, да. Болезнь нас может разделить, а вот выздоровление нас как раз объединяет. Поэтому вот одной из задач ставлю для себя и для нашей наркологии отечественной как раз вот объединение специалистов, врачей, психологов, специалистов по социальной работе и выздоравливающих. алкоголиков, анонимных наркоманов в единое сообщество.
Такой глубокий философский подход. Ну, да. Интересно. Евгений Алексеевич, вы задолго до принятия федерального закона 120 ФЗ, это о тестировании школьников на наркотики, проводили эту работу ранее в образовательных учреждениях. Скажите, вот с чем вы столкнулись, какая была динамика, какие были результаты, и как сегодня реализуется уже принятый закон, федеральный закон?
История этого события очень давняя. Еще в 49-м году на Западе, в европейских странах, в Америке развивались такие программы, программа помощи служащим и их семьям. Основана она была на том, что злоупотребляющего алкоголем или больного алкоголизмом, или употребляющего наркотики, или больного наркоманией, нужно рано выявить и с ним провести лечебные реабилитационные мероприятия. В 49-м году на фирме «Дюпон», «Истман Кодек», там дочернее предприятие, начали эти программы. Причем там была идея такая, очень практика. Создавались отделы человеческих ресурсов на предприятиях и анализировалась производительность труда. Значит, и если в течение недели на 5% снижалась производительность труда сотрудника, к нему подходил консультант или сотрудник вот этого отдела человеческих ресурсов и говорил: «Боб, мы тебя очень любим, но у нас проблемы, давай с этим разбираться». Посчитали статистику, оказалось, что 60% этих проблем связано с алкоголем. Потом там психологическая совместимость, семейные проблемы и так далее. И вот эта идея, вообще вот эта вот, вообще система мне очень понравилась. И я подумал, как это применить у нас. К сожалению, ни работодатели, ни профсоюзы этой работой заниматься не хотят. Помню, прихожу на одно предприятие, говорю: вот по моим подсчетам, примерно 20% у вас злоупотребляют алкоголем или являются больными алкоголизмом. Давайте мы войдем к вам, заключим договор и поработаем, и там кого-нибудь полечим или, во всяком случае, профилактику проведем. Нет, нам не надо. Я говорю: а что вы с ними делаете? Мы их выгоняем. А на их место кого берете? Таких же? Таких же. Что вы с ними делаете? Выгоняем. Вот такое безответственное отношение. Ну вот меня не пустили, значит, работодатели, профсоюзы не хотят с нами сотрудничать. Но я их все равно продавлю когда-нибудь. Учебные учреждения. Начали, 13 лет назад мы начали пробные тестирования в школах и в вузах. Школьники. Порядка 10% старшеклассников имеют опыт употребления наркотиков. Вузы от 15 до 30%. Мы стали администрации показывать эти цифры и говорить: вот с этим надо что-то делать. И тогда как-то вот все случайно, счастливо сложилось. В 2011 году президент тогда Дмитрий Анатольевич Медведев проводил госсовет в Иркутске. И мы там как раз обсуждали вопросы тестирования и профилактики. И мне тоже посчастливилось там выступать и делать какие-то аргументы в эту пользу. И президент дал тогда поручение разработать, значит, закон и так далее. Вот, наконец, этот закон родился. 7 декабря 2013 года 120-й закон вступил в силу и так далее. Но, как оказалось, ну, вот нас много ругали и говорили, что мы нарушим там социальное будущее наших детей. Мы там поставим их на учет, и они будут там страдать. Мы им объясняем. Это все родители. Основными нашими соперниками, как это ни странно, оказались родители. Они почему-то не хотели знать статус своих ребят. Ну, вот мы набрались терпения и им объясняли, что если это не заболевание, мы на учет не ставим. Никакая медицинская документация не ведется. Ни о каком поражении в правах речи быть не может. Мы побеседуем с ребенком, объясним ему, почему этого делать нельзя, и объясним вам, родителям, что у вас есть такая проблема в семье, и вы должны этим тоже заниматься. Постепенно все успокоилось, закон вошел в силу, и, значит, он предполагает добровольное тестирование. Но сам факт, вот я хочу подчеркнуть, что сам факт нашего присутствия в школе или в вузе, он снижает уровень потребления. Ну вот, допустим, в 2010 году, вот я говорил, что это было примерно 10% старшеклассников, которые имели опыт. В этом году это 4-5%. Уже эффект. Просто от того, что мы на эту тему говорим. Просто от того, что такая возможность существует. Всегда привожу пример такой, он очень показательный. В одном из творческих вузов, небольшой вуз с небольшим количеством студентов, погибает студент от передозировки наркотиков прямо там в здании. Ректор нас вызывает, просит всех протестировать, начиная с него. Ну, его мы не стали тестировать, но всех студентов проверили. Получили 15% потребителей. Это не больные. Подчеркиваю, это те, кто потребляли. Которые даже не знали, что конопля – это наркотик, и что клубные амфетамины там и прочие тоже наркотики. С каждым из них я встретился. То есть это вот было примерно 15% значит, потребителей. С каждым из них я встретился. Вот есть такая процедура социотерапевтическая интервенция. То есть это вот структурированное интервью, направленное на то, чтобы замотивировать человека на отказ от потребления наркотиков. И через год мы снова всех проверили. Было 15%, стало 2%. Вот так работает система выявления раннего и тестирования. Ничто так, я нашим ребятам говорю, там иногда родители приходят, приводят своих, значит, детей и говорят, что вот, мы думаем, что он потребляет наркотики. Тот говорит, нет, ни за что, никогда. Я говорю, ребят, ничто так не успокаивает семью, как вовремя сданный анализ. Сдали анализ, все успокоились. Или наоборот, начали заниматься делом. Ну вот так, наконец мы всех как бы успокоили, все перестали со мной ругаться, и сейчас мы, значит, вот эту историю проводим. Правительство Москвы выделило финансирование на проведение этой работы, сейчас департамент образования определяется, с каких школ мы начнем, и будем дальше проводить тестирование. Это неотвратимо. По всему миру это делают, ну, может быть, не так планомерно, как это будет у нас, но, тем не менее, ответственные школы, ответственные учебные заведения это делают.
Я думаю, мы запланируем одну из передач, в которой очень подробно вот поговорим о тестировании. Да. Евгений Алексеевич, практически все, времени уже нет, но один вопрос, на который я попрошу ответить очень коротко. Вы возглавляете общероссийскую общественную организацию Российская наркологическая лига. Цель и задача, для чего она?
Ну вот, опять-таки, я возвращаюсь к тому, что одна из наших задач это объединить общество против наркотиков, против алкоголя, против табака, против токсических каких-то вещей и так далее. И поскольку в этом процессе должны участвовать не только специалисты, медики, но и учителя, офицеры спецслужб, семьи. Вот наша проблема касается всех абсолютно, всех членов нашего общества. Поэтому объединение этого общества под задачу преодоление, снижение спроса на алкоголь, наркотики, табак и другие токсические вещества для нас очень важно. И вот это основная цель.
А сколько лет существует лига?
Уже 5 лет.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. Сегодня мы говорили о наркологии. Я напомню, что в беседе принимали участие доктор медицинских наук, профессор, директор Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы, главный нарколог России и Москвы Евгений Алексеевич Брюн. И я ведущий цикл просветительских передач «Уберечь детей от наркотиков» Александр Простакишин. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Храни вас Бог. Спасибо вам, Евгений Алексеевич.
Спасибо вам.
Уберечь ты от бед, а сердце сердце открой, ты для веры и счастья новый день. Подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями. Если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радиостанция «Радонеж» в пакете Триколор ТВ. С 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения Триколор ТВ. Триколор ТВ – крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире Триколор ТВ занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. Триколор ТВ смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги – телевизионного вещания, Триколор ТВ предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».